Добрый вечер. Меня попросили, как бы, поскольку эта тема актуальна вдвойне, во-первых, вся тема связана с всякими червяками, насекомыми, которые попадают, поражают плоды. Эта тема актуальна весь год. Вот. Но поскольку у нас впереди Тубишват, а там люди активно уже покупают, как бы, всякие овощи и фрукты, особенно фрукты, сухофрукты. В частности, вот поэтому, как бы, эту тему просили, как бы, осветить, потому что, как бы, знакомство с ней, как оказывается, как бы, она всегда как будто заново, как будто в первый раз. Вот, прежде всего, потому что много различных законов, которые нужно знать. Второе, потому что нужно знать материал, с которым работаем. То есть, как бы, кого ищем, на что смотрим. Вот. И третье, поскольку это все время обновляется, то есть поступают новые данные, что стало хуже, что стало лучше. Поэтому это нужно осветить. Вот мы, прежде всего, завтра чем попробуем дать два урока, то, что у нас до Тубишват. Мне кажется, там следующей неделе Тубишват, когда у нас? Мне кажется, все-таки после, это после среды. Вот. Попробуем завтра чем дать два урока. Краткий экскурс в тему, чтобы быть знакомы, на что обращать внимание. Вот, и после этого уже посмотрим, как бы, насколько с Божьей помощью удастся вообще дать более подробный курс. Но тему басар вехалав, то есть молочно-мясной, конечно, без этого мы не оставляем. Вот, но эта тема, она просто сейчас она наиболее актуальна, поэтому мы попробуем заняться ей. Значит, прежде всего, я хотел бы повторить то, что мы уже на первых занятиях говорили. Я думаю, что это вещь, которую нужно вспомнить. Некоторые основы кашрута, которые касаются тех пищевых продуктов, которые нужно знать. Азы, самые азы. Так, прежде всего, мы говорили с вами на первом уроке, что сама по себе тема того, чтобы кушать кошерную еду, да, она имеет крайнюю важность. И в силу того, что человек, так, соблюдающий Тору, так он как бы должен быть достигаться того, чтобы не нарушать законы Торы, это сам по себе. Но специфика темы кашрута, она заключается в том, что количество запретов, которые человек может нарушить, если он не обращает внимания, оно очень высоко. Особенно то, что касается плодов, овощей, плодов, рыбы, мяса, в данном случае мы говорим о всех пищевых продуктах. Почему? Потому что в Торе указана очень четкая градация, так? Какие у нас есть запреты, когда мы, если человек кушает водяные продукты, то есть, допустим, рыбу, так, то он нарушает, если там, допустим, попадается какой-то червь на рыбе, так, и он его кушает, то за одного червя он зарабатывает 4 запрета Торы. Так, если червяков там оказалось сотня, то получается он за одну рыбу может заработать 400 запретов Торы. Как бы буквально за 2-3 раза, когда он проглатывает, не знаю там. В общем, как бы за одну рыбу можно заработать 400 запретов Торы. Это такие пропорции, они могут быть только сравнимы с человеком, который говорит злословие, сплетни. Вот как бы, чтобы заработать такое огромное количество за короткое время запрещенных, так, это можно только с этим сравнить. Только с этим можно сравнить. Если идет речь о продуктах, которые растят на земле, то есть все вот овощи, фрукты, которые мы имеем дело, да, то там запретов уже за каждого такого червяка или там мошку, насекомого, так, 5 запретов, не 4, как водно, так, а 5 запретов. Если идет речь о птицах, так, это насекомых, которые летают, вот, то, что называется на иврите шерец, да, есть шерец, просто на русский мы затрудняемся перевести это одним словом, потому что на русском языке это меняется от водных среды к земной среде и к воздуху, так, это называется по-русски по-разному. На иврите называется шерец, только водяной, земной и воздушный. Так вот, тот, который воздушный, называется у нас на русском насекомые, летающие насекомые, там у нас за каждого такого насекомого это 6 запретов Торы. 6 запретов Торы. 6 запретов Торы. Так вот, допустим, это самый инжир, так, инжир. Если в том, в нем есть проблемы, то есть если там есть таких червяков, там, допустим, ну, вполне может быть это 20-30, вполне вот такого маленького, может быть. 20, возьмем 20, да? 20, так, умножаем на сколько? Он на земной. На 5, потому что земные 5. Да? Сотня запретов Торы. Вот одна вот такая вот.
Летающие. Там летающие не
я не знаю. Вы видели? Я не знаю. Может быть. Вот я думаю. Смотрите, причем вы, интересный момент подчеркиваете. Есть такие насекомые, которые в некоторый период сезона они с крыльями, а в некоторый период сезона они без крыльев. И тогда в некоторых случаях за них, кушая такие вещи, как бы, если там они попадают, то нарушает за каждого из них 5, либо другие сезоны, когда с крыльями, то 6 запретов. Может быть, такой вариант. Так, то есть эта тема, она крайне, она животрепещущая, понимаете? И нужно знать, с чем мы имеем здесь дело. Теперь, мы с вами проходили также, говорили о том, что запрещено, прежде всего, так, человек, он не ангел. Он не может обращать внимание на любые микроорганизмы, которые есть. Так? Тора запрещает только то, что заметно глазу. То, что незаметно глазу, то не запрещено. Теперь вопрос в том, какому глазу? Если я без очков так смотрю на, вот, допустим, этот, финик, пытаюсь найти, так, мне не всегда это получается. Не всегда это получается сделать. Вот, потому что без очков, как бы, я это не очень вижу, на расстоянии, которое обычно должно видеть, я это не очень вижу. Вот. Но более того, даже если человек, хорошее у него зрение, но при этом, при всем сказано о том, что если человек, то есть тот параметр, о котором мы говорим о том, что нужно заметить, это идет речь о человеке, которого с острым зрением. Потому что так получили мнение рав Шлома Залман Ойербаха, по его мнению, что мы ориентируемся на человека, у которого острое зрение. То есть очень хорошее зрение, вот если он может увидеть, считается, что это заметно. Второй момент, нужно знать, как бы, кого мы ищем. То есть, как выглядит это самое, да, потому что очень нередко бывает такой момент, что, мне кажется, допустим, если не ошибаюсь, это вроде бы в винограде, так, бывает такое, что попадается волокна. Волокна, мне кажется, это было в винограде. Вот, тонкие, как белые такие волокна. Если даже не виноград, какой-то другой плод, но вот бывает такое, так, волокна. И вообще не думаю, что это как бы как будто как мясо самого плода. Вот. И ты не подумаешь, что это может быть червь. В рыбах такое довольно нередко бывает, потому что какие-то просто волокна, не знаешь, как бы это часть как бы мяса самой рыбы, либо это червь. Он, потому что может быть продолговатый, просто как бы как одно из волокон. Нужно дихотомность различать. Так. Второе, что нередко, очень часто, допустим, в абрикосах. В винограде, даже светлых, то есть я говорю, абрикос светлый сам по себе, да, то все эти насекомые, они приобретают цвет самого плода. И их тяжело просто-напросто обнаружить в силу того, что они такого цвета. Я говорю сейчас о проблемах, это проблемы, они это во многих случаях решаемы. Так? Но я специально показываю спектр проблем, чтобы немножко как бы это быть в состоянии того, что здесь серьезные вещи мы имеем дело. Поэтому можно сказать об этом так. Так, вот, нужно знать, кого мы ищем. Еще один аспект, кто ищет? Кто ищет? То есть, мы можем ли мы доверить ребенку? Допустим, у него острое зрение, у меня плохое зрение. Могу ли я доверить ему, чтобы он посмотрел? Так, это еще один вопрос. Так, теперь, начнем как бы этот момент с правила, которые присущи как бы всем плодам, овощам, которые мы как бы должны рассматривать. Прежде всего, есть плоды, Барух Ашем, еще есть такие плоды, которые, в принципе, вообще не вызывают подозрения, что у них какие-то проблемы. Так? Зато Ашем пока еще не вышло, это новые данные, как бы в этом году я справлялся, наполнил справки. Зато Ашем на следующем уроке мы постараемся это огласить список продуктов, которые являются чистыми, не подозрения. Так, с ним все в порядке. Такие плоды, Их не нужно проверять, в принципе. Так? Сразу уже скажу, как бы, пока, по тем данным, которые уже сейчас на данный момент имею, как бы это допустим, сливы, которые в основном сейчас надо знать, еще откуда они поступают, с каких мест они поступают. Мы прежде всего сейчас говорим о том положении тех овощах и фруктах, которые поступают в Израиль. В Израиль. Так? Так вот. Сливы. Сливы. Чернослив – это имеется в виду сушеный, правильно? Да. Я говорю прежде всего о сливах. Сливах и винограде. Так? Вот. Они поступают нам из Калифорнии. Очень немало фруктов и сухофруктов поступают нам из Калифорнии. И также немало поступает из Турции. Допустим, да, финики в основном в Израиле, они из Турции. Из Турции. Инжир тоже поступает в основном из Турции. Как я сказал, виноград, он поступает из Калифорнии, абрикосы бывают по-разному, вот, сливы и черносливы тоже из Калифорнии, и, как на русском называется, изюм?
Изюм.
Так и называется изюм. Хорошо. С тех пор не поменялось, да? Они тоже поступают из Калифорнии. Дуваним. На русский все-таки, мне кажется, переводится как черешня, потому что, по идее, дуванин должно быть вишней, но мне кажется, в основном это переводится как черешня. Они тоже вне подозрений. Так, хумциот, как мы... Клюква. Клюква, она тоже вне подозрений. Так, в принципе, яблоки тоже считаются вне подозрений. Теперь, когда мы говорим яблоки вне подозрений, вот яблоко вне подозрений. Так? То есть, видите, как бы здесь уже как бы есть посетитель. Когда мы говорим вне подозрения, имеется в виду о том, что это поражение там встречается редко. Но встречается. Такое есть. Когда мы говорим вне подозрения, там редко встречается. Так? Мы коснемся, как бы, что, в чем здесь разница. Так. Айва. Айва также. Помните, да? То, что такое айва? Тоже вне подозрений считается. Пока вот такой первоначальный список, который мы скажем. Теперь. Есть, значит, вот вне подозрений. Те, которые серьезно очень поражены. Допустим, инжир. Да? Инжир – это плод, который очень сильно поражен. Жалко, это один из как раз семи плодов, которыми благословена земля Израиля. Вот, и хотелось бы, как бы, по крайней мере, на Тубишват такой плод съесть. Вот, и я вижу, что как бы Равай, с одной стороны, он рассказывал о том, как обрабатывать эту самую тейну. Вот. Но с другой стороны, как бы шансов, чтобы ее обработать, очень немного. Здесь мы, скажем, на ее примере, как бы несколько, просто в качестве примера возьмем, так, несколько моментов. Значит, прежде всего, ведь это сухая, это сухой инжир, да? Изначально, когда он был, как бы, в своем первозданном виде, он, попробуем сейчас его вытянуть, он был, как бы, вот, конечно, не с такой смятой, но вот, как бы, вот такой вот, так? Так? Вот. Что здесь происходит? К нему, когда он еще висит, прилетает, скажем так, назовем условно ее муха, с таким серьезным хоботом. И вот здесь, в районе этого самого, как называется, окиц, ну вот как бы к чему крепится, так, тайна, оно вонзает хобот и заждает там яйца. Так, то есть яйца проникают внутрь. И так, в те плода, которые они считаются проблематичными, либо сильно проблематичными, либо немного проблематичными, так происходит. То есть там засаживаются яйца, и потихоньку там в самом плоде они начинают развиваться, расти, пока становятся червями. Так они как бы развиваются. Так, то есть, один раз было такое, что один как бы знакомый йеменский еврей, так, он принес вот как бы инжир не сушеный, а настоящий. Как бы, здесь, говорит, нет проблем. Нет проблем, вот посмотри, целое, все в порядке, так. Никаких таких поражений не избавляется. Без проблем, можно кушать. Так? Но в чем проблема? Когда она вонзила хоботом, это вещь, которая бывает часто незаметна. Так? Вот, потому что это потом может быть как-то зарасти. На плотку, там, пока он держится, на ветке он может зарасти. Так? Вот. И тогда возникает, что нужно его открывать. Теперь, когда мы открываем его, так? Тейна, то есть инжир, он имеет такой красивый вид, что там как бы очень непросто различить, где вообще как бы косточки, а где как бы что-то, что уже не косточки, или еще не косточки, так? Очень непросто это сделать. Так? Вторая проблематичная вещь есть, которая здесь. То, что, допустим, мы, когда используем финик, то у него есть одно большое преимущество. И это, кстати, надо запомнить. Есть плоды даже, которые темные, так? Их на свету можно хорошо это посмотреть, а они начинают просвечивать. Сам плод, кожура его, она просвечивает, а вот если там есть всякие червяки, они не просвечивают. Их видно. Даже если он темный. И так обстоит дело с виноградом, так обстоит дело с финиками, так обстоит дело, и это очень хорошо, кстати, в отношении абрикосов, потому что в абрикосах очень часто бывает сам червь цвета абрикоса. Так, в этой книжке это видно, вы можете увидеть, посмотреть. Цвета абрикоса самого. Но на свету это видно. На свету это видно. На хорошем свету видно, если есть в доме, скажем так, вы знаете, как бы такой, это такой небольшой типа доски, которая просвечивается, это вообще замечательно. Так, вот. Но в частности, как Равая показывал, демонстрировал, как это проверяется. Я не советую это проверять, как бы, и он тоже это не советует проверять. Но все-таки как бы как-то проверяется, просто чтобы знать, какие способы проверки. Берется стеклянная тарелка, так, наливается в нее вода. Почему стеклянная тарелка? Потому что мы под нее ставим фон, так, в данном случае это фон был, должен быть темный. Так, почему? Потому что черви, которые бывают в нем, так, которые проблематичные, они светлого цвета. Вот, соответственно, как бы их, этот самый инжир кладут в тарелку с водой, как бы вниз, как бы вот эта часть, которая может быть поражена, и держат там, какое-то время держат там, вот, пока эти черви начнут там, как бы, соскальзывать в воду и оказываться там. На черном фоне, как бы, мы подложили что-то темное, их как раз становится видно. Вот, и он там показал, там просто в одном таком инжире, это просто невероятное количество, может быть, как они там помещаются, все, я не знаю. Вот. Теперь размеры, которые считаются заметными здесь, это может быть размер с миллиметр. Считается заметным. Так, вот, поэтому как бы такой продукт, его не, это совсем не просто как бы скрашивать. То есть даже если мы найдем все, что мы могли найти, очень часто, может быть, даешь человеку другому, да, мне приводили пример Рав. Так. Вот, что одна жена, это как бы его жена хотела что-то там, какой-то продукт, я уже не помню, какой плод это был. Не помню, какой это был плод. Вот, но он такой, как бы, пораженный, как бы, все-таки, не клубнику. Мне кажется, не клубнику. Не помню, какой плод это был. Но в итоге она решила его хорошенько проверить. И она проверяла его, вытащила все, что можно было вытащить, все, так, теперь, и раб попросил, после этого дай, пожалуйста, мне его. И он посмотрел своим глазом, нашел еще двоих. Почему? Потому что когда человек проверяет, так, он через некоторое время уже видеть не может это все, то есть как бы глаз устает, внимание снижается, и, соответственно, как бы уже пропадает такая бдительность, понимаете, свежий глаз посмотрит на это, о, сейчас еще можно найти. Так. Теперь. То есть нужно правильно было бы то есть сказать так, что у нас есть плоды, которые не поражены, и, в принципе, мы не должны их проверять. Так, как мы сказали. Теперь. В отношении таких плодов нужно знать золотое правило. Как? Да? Мудрое еврейское правило. Вот, что после того, как нам не нужно проверять, всегда надо правильно приучить себя, мы так говорили на первом уроке, приучить себя, все, что мы кушаем, мы смотрим, что мы кушаем. Мы не кушаем, это как бы, что как бы мы это, заняты чем-то более духовным, а наш род работает помимо нас, он может работать автоматически. Это не так. Так наши учители, Хазон Иш так не делал. Многие известные мудрецы делали не так. Они смотрели, что они кушают. Я привел пример на первом уроке о том, что Хазон Иш, который был довольно больной человек, ему тяжело было как бы перемещаться. И тем не менее, как бы он лежал на балконе вечером в ночное время, ему принесли чай туда. Так, ему тяжело было сидеть, и он лежал. Вот. И он не стал пить этот самый чай, потому что невозможно было посмотреть на него. Так вот, наверное, не так хорошо было видно на темноте, как бы, что там есть. Чай. Не идет речь о инжире. Чай. О, что может быть в чай, правильно? Вот. Он все-таки заставил себя встать, зайти в дом, где был свет, и там пить чай. Потому что приучил себя человек, что ко мне в рот попадает только то, что я вижу. Ко мне в рот попадает только то, что я вижу. Так? То есть, другими словами, даже если это все без поражений, нас учат наши мудрецы о том, что надо приучить себя, когда я что-либо кушаю, я смотрю, что я кушаю. К примеру, дается очень хороший совет, на мой взгляд, практически простой совет. Приучить себя, когда я что-либо кушаю, допустим, из плодов, я не кушаю его, как бы надкусывая, а я нарезаю его, как бы, кусками, и как бы такие куски попадают ко мне в рот. Так? То есть, как бы... То есть, когда я срезаю слой, прежде всего я срезаю слой ровно, так, я вижу как бы то, что у меня в руках, также целый слой, который у меня как бы ниже находится. Я срезаю таким образом, это тонкие слои довольно-таки, так, понимаете? Когда мы надкусываем, особенно когда мы голодные, мы можем откусить довольно приличное количество вместе с зубами. То есть то, там, где врезались зубы, может быть, как раз они там встретились с каким-нибудь там продуктом, который мы не можем заметить, потому что мы можем только заметить что? То, что мы откусили, правильно? То, что во рту никто не будет вытаскивать, чтобы посмотреть его, правильно? Мы такое, как правило, не делаем, а если делаем, возможно, для детей, но не для себя, правильно? Вот мы такое не делаем, особенно при других. Мы не будем такое делать. Вот. А ножом это очень хорошо. Мы надрезаем, мы видим дольку, которую мы держим в руках, мы собираемся отправлять в рот. Если возможно. Возможно, да. Я все время... Так? И мы видим также территорию, которую мы надрезали на самом плоде. Это очень хороший, мне кажется, совет. Я все время говорил, когда мы проходили законы Шаббата, мы говорим о том, что человек, допустим, который страдает тем, что у него десна кровоточит, так? Вот, то надкусывать зубами – это проблематично, потому что тогда у него, прежде всего, может это пойти кровь. Это раз. Во-вторых, нельзя кушать то место, где попала кровь. Нельзя ему самому это кушать совместно, нужно ему почистить, тогда уже будет кушать. Вот. А в то же время такой человек может нарезать себе дольками и кушать, тогда нет проблем. Так? В том случае это практически так же в отношении этих самых вещей. Там, где это возможно сделать, я говорю только там, где это возможно сделать. Вот. Но в любом случае хорошо в этих планах вырабатывать кошерные привычки. Как мы кушаем эти вещи?
Что не надо проверять?
Я огласил список, в конце урока, если хотите, я его повторю. Хорошо? Так, теперь, это первая категория, те, которые не поражены. Те, которые поражены серьезно, вот, то, в принципе, они их не кушают. Я приводил вам на первом уроке еще это, слова Хохмат Адам, Авраам Данца, который написал книгу свою 150-170 лет назад еще. Вот, говорит о том, что я это не помню вообще, когда я кушал малинес. Малинес – это малины. Малина очень пораженная вещь. Так? В нашем случае мы говорим про инжир, он очень сильно поражен. Мы говорим это также про клубнику. Так? Хотя клубника – это вещь, которая, да, поддается обработке. Это приводится в книге, как ее обрабатывают. Мы завтра коснемся этого, если будет время. Вот. Но есть вот такая категория. Секундочку. Есть такая категория, которые сильно пораженные, и их, в принципе, не рекомендуется обрабатывать. А если да, обрабатывать все-таки, когда это очень-очень важно, да, очень-очень важно, по какой-то причине важно это сделать, то это уже нужно делать с правильным способом, как это уже отдельная
история.
О, я бы задал, что мне коснулись. Так, что?
Трогали цветная капуста.
Насколько она поражена? Насколько я...
Ее просто не продается, если так не продается с кашрутом и дахаридит, это написано, что типа ее уже проверять не надо, что она выращена на песке, или нет, не знаю, как ее можно вырастить, но страшно. Просто можно представить, сколько туда всех...
Как, да, ну понимаете, как бы мы говорим о том, что то, что вырастает на песке, вот таким вот образом, да, по идее, не могут проникнуть. Я видел, как бы эти съемки показывают, как бы эти самые места, где это выращивают на песке, то есть это, прежде всего, не на земле, так? Так, выращивают не на земле, это находится на подъеме. Так? Это во-первых. Во-вторых, это выращивают как бы таким вот как бы на особой почве. Вся теплица полностью закрыта. вход в теплицу двойной, как в больнице, знаете, как бы, то есть это сначала открываются двери и закрывается, потом только открывается вторая дверь. Вот. При всем при этом тот самый, который заходит, он, человек, который заходит, работник, он может на плече что-то принести, на обуви что-то принести. Так? Это может быть. Вот на такие случаи мы говорим о том, что даже те, которых вещи, которые не поражены, все равно там указано о том, что все равно нужно это, по возможности это перед употреблением обработать. Да? Все-таки обработать. Вот. Но когда уже проверена эта вещь, более-менее, так? Проверенная вещь. Не более-менее, а проверенная вещь. Так? Допустим, скажем так, с клубникой. Если сумели ее обработать, так сумели обработать ее, так, чтобы уровень пораженности ее был снижен очень существенно, так, как вот, допустим, мы взяли, проверили, допустим, не знаю, не хочу говорить про инжир, проверили какой-то продукт, так, который вытащили из него червяки, вытащили, то есть мы видели, что есть у него поражение, но мы вытащили, так, вроде бы все проверили, тогда разрешается в таком случае, так, перемолоть. Как раз то, что вы говорите про эти самые варенья. Тогда в таком случае разрешается перемолоть. То есть, когда у нас уже сам плод, сам по себе, он, в принципе, не поражен, но поскольку мы все-таки находим там, мы боимся, опасаемся, так, все-таки мало еще, может быть, что-то не заметили, тогда, чтобы удостовериться и быть полностью уверенными, берут это все, перемалывают. Для чего перемалывают? Для чего это перемалывают? Мы с вами учили о том, что есть, когда у нас есть целое насекомое, то такое насекомое, оно, помимо того, что оно как бы несет на себе столько запретов Торы, помимо этого, оно в смеси, оно не аннулируется. Если такое насекомое попало в суп, так, то, и мы не можем его найти, то весь суп запрещается. Мы с вами учили это на первом уроке. Весь суп запрещается. Вот. Счастлив тот, кто увидит ножку, которая появилась. Да, это самые мухи, мы с вами учили, что если появилась ножка, значит, она уже начала дробиться. И то, что у нас уже не цельное, мы с вами говорили о том, что это разрешается аннулировать. Так? Вот. Но если мы не обнаружили, то это проблематично. Это проблематично, суп запрещается, в принципе. Так вот, мы уже не обнаружили, так, не обнаружили, но мы все-таки опасаемся, то в таком случае мы что можем сделать? Перемолоть это все. Так? И тогда что происходит, эффект? Потому что у нас все перемолотое, то есть у нас большинство – это сам плод, большинство месива, которое мы перемололи, это сам плод. Так? Меньшинство, даже если там появился какой-то червяк, так он перемолотый, у нас, то есть он уже не цельный, а то, что не цельное, оно может быть аннулировано. Да, мы с вами учили, если это вид, два разных вида, то мы аннулируем пропорции 1 к 60. Если такая пропорция, то в таком случае разрешается налево. Но изначально, допустим, у меня, инжир, так, он считается очень сильно поражен. Ни в коем случае нельзя его перемалывать, потому что если его перемалывается, человек ничего не выиграл, потому что он нарушил запрет, так, и он запрещен, и тот, который перемалывает этот плод, он запрещен ему, и тот, для кого он перемалывал, тоже запрещен становится. Потому что мудрецы запретили делать аннулирование вот как бы намеренным образом. Вот, мы поэтому сказали, что он настолько сильно поражен, вот, что эта проверка, она никогда не доводит нас до... Это можно, и мы говорили, как это делается, да, допустим, как это, тарелки стеклянные, но при этом при всем, как бы, это не гарантирует то, что мы все увидели. Так? Теперь следующий момент. Кто проверяет? Кто должен проверять? По идее, проверять должен взрослый человек. И мне кажется, среди взрослых людей должен проверять тот, который терпеливо может проверять. Вот, потому что не у всех на это хватает терпения. И к тому же человек должен проверять, потому что он понимает, что он проверяет это не потому, что он большой праведник, и он вообще делает одолжение Торе и Творцу, а потому что он себя уберегает от запрета. Вот такой должен быть как бы, подход. То есть это называется богобоязненность. Почему? Потому что если будет первый вариант, такой вариант, как бы я делаю одолжение, то человек начнет отвлекаться, убегать, так вот, по-разному. Он может доверить ребенку это сделать, а ребенок, у него терпения не хватает. Ребенок может, ему сказали, допустим, проверить, там, не знаю, там, с десяток плодов, Вот. И ребенок, даже если это может быть ответственный ребенок, да, он проверит 8, на 9 кто-то что-то принесет, он отвлечется, вот, или ему надоест, и он все остальное может тоже туда. Я проверил уже, в принципе, нет никакого поражения. Все, остальное туда. И он может побояться сказать что-то либо это взрослому, потому что побояться, мы знаем, как бы эти самые истории. Поэтому, в принципе, ребенку мы не доверяем проверку. То, что делается для взрослых. Но разрешается ребенку проверить для самого себя, когда он что-то хочет скушать. Опять-таки идет речь не о ребенке, который как бы еще не знает вообще, что от него хотят. Идет речь о ребенке, который уже понимает, что такое есть запрет, и что мы ищем. Да? Как бы ребенок, который эти вещи понимает. Вот. И если идет речь о продуктах, которых вот сейчас они у нас самые главные искомые продукты. Мы сказали о тех, которые не поражены, мы сказали о тех, которые сильно поражены. Как бы эти две категории, которыми, в принципе, мы не должны работать. Есть те, которые поражены, есть подозрение, что они поражены. То есть поражены. То есть там есть какое-то, бывает, что встречается. Пример этого – это абрикос. Пример – это виноград. Так. Пример это финик. Так. Финик, кстати, он почти, он в меньшинстве находится все-таки. По большей части он считается чистым. Вот, но все-таки его нужно проверять, его следует проверять. Так, вот эта категория, в этой категории ребенок может для самого себя сам проверку делать. В этой категории. Он и может делать. Так, потому что там, в принципе, вероятность, она невысокая, но она есть. Так, она есть, невысокая. Вот, поэтому в данном случае ребенок для самого себя может, но не для взрослого. Взрослый должен проверять для себя сам. Так, теперь, мы сказали о том, что проверка, она должна, она как бы имеет, есть разные виды проверки для разных самых вещей. Самый это простой вид проверки, который делается для тех, которые нужно проверять. Я говорю про тех, которые нужно проверять. Так, это прежде всего разрезает плод на две части и смотрит его на свет. Так, те плоды, которые это реально можно увидеть на свету, так как бы что-то происходит. Свет должен быть как бы такой, что он действительно имеет эффект. И должен быть свет, который, с одной стороны, не слепит, так что как бы нам тяжело смотреть. Так, свет, который нам это удобно, внимательно смотреть, не спеша. Спеша приятно, в нормальном смысле глаз не устает быстренько. Как бы, так, таком свету проверить. Вот. Кстати, имейте в виду, что мы выполняем в этом мицву. Это мицва, которая очень-очень важная. Понимаете, в этом мицве показывается наша богобоязненность. Имейте в виду, для чего мы это делаем. Понимаете, всегда понимаем, что мы занимаемся очень божественным делом. Это не, понимаете, как бы не просто так для того, чтобы было более вкусно кушать. А мы делаем это, потому что мы выполняем этим самым волю Творца. Это особая вещь. Так, допустим, шойхет, тот, который заказывает это животное, так, он должен именно успокоиться, не думать о никаких других мыслях, и только тогда он начинает проводить по ножу, так, либо там, ногтем по ножу, так, внимательно, спокойно, так, чтобы почувствовать любую неровность. Так, не думать о никаких других вещах. Он смотрит только на этом самом лезвии, ничем другом. Потому что там как бы малейший как бы, изъян. Это корова, которая зашкетует, она будет некошерная. Так, поэтому здесь, так, мы должны как бы на это тоже ориентироваться. Мы сейчас занимаемся тем, что мы выполняем волю Творца и уберегаем себя от нарушения одновременно там, 50 и больших запретов. Так, вот. Есть плоды, которые тяжело так увидеть на свету. Тяжело увидеть на свету. Приведем примеры. Допустим, виноград. Виноград. Бывает светлый, бывает темный. Так? Он растет на гроздях. В грозде часто бывает такое, что между самими как бы, виноградами, которые находятся в грозде, то есть, так, там бывают паучки. Заползают. Так? Даже не входя в сам виноград, а на поверхность на него. Но те, которые внутри, не снаружи. Вот. Поэтому прежде всего при обработке винограда нужно постараться, чтобы как бы, эта самая гроздь она была не слишком плотная. То есть как бы разделить ее на части. Так? Есть те, которые вообще как бы, делают, как это называется, едур. То есть еще более лучшие формы проверки, они просто-напросто каждую виноградинку отделяют отдельно. Но это как бы считается уже это высшей степени проверки. Так? Вот. И после этого виноград помещают в, если это, я говорю сейчас о винограде, а не о изюме. Я говорю только о винограде сейчас. Так, помещают в посуду с водой, с мыльной водой, Желательно, чтобы эта мыльная вода была без запаха, чтобы потом этот запах не оставался. Вот. Есть такие мыла, как бы жидкое мыло, которое без запаха. Вот. И такой мыльной воде, не слишком мыльная вода, мыльная вода, но не слишком мыльная вода, вода. Вот, ее помещают на 3 минуты, так, после этого смотрят, что там это появилось, и так обрабатывают 3 раза. То есть моют его, после этого, как мы погрузили мыльную воду, начнем, скажем так, поэтапно еще раз. Берем гроздь, разделяем ее, как бы так, чтобы она была гроздь, которая не слишком плотно как бы находится, так. Такие подгрозди у нас получились. И тогда уже сначала мы разделяем не в воде, а снаружи, потом мы погружаем в воду, так, такую мыльную воду, держим 3 минуты. После этого мы поднимаем и под струей, сильной струей промываем. И так мы делаем 3 раза.
Любой виноград.
Так обрабатывается виноград. Нет, мы сказали, что он подобен абрикосу. Это виноград, есть у него поражение, но не сильно поражен. Он не сильно поражен. И поэтому проверка такая. Я говорю вам то, что...
Значит, надо. Я его промыла хорошо, прошу опять опустить?
Да, совершенно верно. 3 раза. Так, так, таково мнение Равай. Вот. И я вижу о том, что... смотрите, мы скажем так. Возможно, если вы спросите у Рава, которым вы советуетесь, он вам скажет это делать в меньшей степени. Мы все прежде ориентируемся на рава, которым мы советуемся во всем вопросам. Если он, конечно, разбирается в этих вещах, потому что в этой области не каждый рав, который разбирается в законах субботы, он может разбираться в законах, связанных с этим. Вот, потому что здесь бывает множество. Допустим, допустим, несколько лет назад, к примеру, такой-то виноградный плод не был ну, как бы заподозрен по таких поражениях. Потом вдруг появился обновление. Рав не всегда это знает. Понимаете? То есть он знает, это закон, но закон в отношении неподозрительных плодов он один, в отношении подозрительных он другой, очень подозрительный он третий, так? В каком отсеке находится сам плод? Поэтому в данном случае надо знать, как бы, насколько рав... Вот, у меня, как бы, допустим, был такой случай. Я спрашивал у своего рава, с которым я советуюсь по другим вопросам, спросил у него. Он сказал, что, что по этому поводу написано вот, или сказано у Равай, потому что он это, в отношении этого плода не был, ну, не знал, как бы, данные современные. Так, нужно было это отдельно выяснять. Вот. Но если рав скажет, что можно эту проверку сделать меньше, можно ориентироваться на рава, если он разбирается в этих вещах. Так? Можно ориентироваться. Я говорю, поскольку эти вещи написаны, и рава – это человек, который можно, нужно дать ему должное, он сделал это великую работу. Великую работу. Он прежде всего создал у людей осознание того, что есть здесь проблемы. И эти проблемы, которые в основном с ним соглашаются. Он советовался это с большими мудрецами Торы. Рав Зарицкий, который, возможно, часть из нас известен, это как бы он также все время находится в консультации с Равая. Вот поэтому как бы, это люди, которым мы можем вполне доверять, как бы, насколько это серьезно нужно относиться к проверке. Мы говорили про виноград, так уже добавим к этому изюм. Изюм. По современным данным, это очень пораженный, считается, плод. Изюм. Так, опять-таки, я слышал урок Рава, и уроки современные, не говорю про уроки, которые были старые. Уроки современные, изюм, он был поражен. В этом году я пока еще не в курсе, я не проверял это, вот, потому что как бы еще не вышли эти листочки. Вот, и завтра на следующем уроке, блин, я постараюсь это сказать. Вот, он считается пораженным, пример он привел, изюм, в отличие от такого винограда, поскольку он уже сам сладкий, его как бы сушат внизу, на земле. И там как бы поражение, особенно вот, как вот в этих самых инжире, он очень довольно серьезный. Так? Вот. И его нужно обрабатывать уже не 3 минуты, как мы сказали, в мыльной воде, а 10 минут в горячей воде. И они это сделали, сами делали проверки. Изюм, который поступает в основном из Калифорнии. Раньше это было замечательно, там, судя по всему, это делали очень кошерным образом. Поставки были в упакованных пластиковых коробочках, вот, и было все замечательно. Но вот как бы на последнее время, я не знаю, мне кажется, это уже не первый год, но это вот как бы последнее время, что довольно сильное поражение. В чем это выражалось? Когда обрабатывали это горячей водой, находили какую-то часть, вот, а когда, ну, как бы, уже это, после этого не было... Вот как бы находили, кого находили, потом это уже обработанный виноград, изюм, которым можно было пользоваться. Но потом, значит, обнаруживать, что если подержать это 30 минут,
то еще.
А если подержать это час, то будет еще. Вы понимаете, что начало...
Если долго держать,
появляется еще. Да. Он говорит да. Он говорит горячее. Он говорит горячее. А, чтобы она была осталась горячей, а ну, по идее, говорю. По идее. Чтобы вы хотите узнать, сколько точно ровное количество этих самых. Он говорит, что это гораздо проще. Он говорит, гораздо проще. Гораздо проще купить виноград. Если вы так любите изюм, купите виноград. Обработайте его, как мы сказали, вам нужно. Поставьте его в духовку на 3 часа. Температура 120 градусов. Небольшая температура. 120 градусов. У вас будет прекрасный, так его слова. Я просто цитирую. У вас будет прекрасный изюм. Прекрасный домашний непораженный изюм. И он будет дешевый, потому что, вы знаете, виноград стоит все-таки дешевле, чем изюм, правильно? Вот. Он будет вкусный, он будет чистый. Нет проблем. Так? Вот. Так, теперь. Вот. Теперь. Следующий момент. В отношении яблок, апельсинов. Так, я показываю, это не то, чтобы никто это не знает еще. Я показываю просто, чтобы это было более наглядно. Это всегда лучше усваивать материал, когда его видно. Вот. Так, в отношении яблок и апельсинов и лимона. Вот. Есть интересное явление. Надо знать его. Яблоки, вы знаете, что нередко оно покрывается таким, как бы, типа, наподобие воска, не воска, вот, таким глянцем, знаете, таким слоем, который его используют, это специально.
Вот на таком яблоке.
На таком яблоке, это, да? Вы видите? Я не вижу, как бы, да, здесь есть? Он
более блестящий.
Да, он более блестящий, так? Вот, покрывает. Для чего покрывает? Того, чтобы защищать его от всяких поражений. И это сама по себе вещь, она очень хорошая, потому что действительно сказано, что в последнее время многие плоды, которые раньше были довольно поражены, в частности яблоки, это был такой вот продукт, они стали очень чистыми. В плане червяков очень чистыми стали. Так? Вот, теперь, сказано в отношении этого, вот этого покрытия, которое есть. В Израиле такое покрытие, оно является кошерным. На яблоке. А за границей оно является некошерным. Я не знаю, чем они покрывают, но оно является некошерным. Так, других. Теперь смотрите. Это так я слышал от Рава Зарицкого. Рав Вайс сказал, что в каждой стране нужно спрашивать. Вот. Но мне кажется, проще, чем спрашивать, просто взять его и хорошенько промыть. Теперь промыть, но не просто промыть, а именно тереть. Нужно тереть щеткой, как бы, да, чтобы убрать весь этот слой. Вот тогда все в порядке. Теперь в отношении апельсинов, если он покрыт такой, с таким слоем, я не знаю, как вот здесь он покрыт, он видно, да, сколько? Вы правы, действительно, по рукам это чувствуется, так? Вот, так вот, бывает такое, что хозяйка любит самую кожуру апельсина в пирог, мне кажется, вы сами говорили об этом, так, крошить. Так вот, это проблематично, если не сняли этот самый слой, потому что в отношении апельсина и в земле Израиля, и за границей он не кошерный слой. Это слой не кошерный, его нельзя использовать в еду. Вот. Его нужно убирать, а? Даже в Израиле. Причем, это, я сначала это слышал, это 3 года назад, то есть, как бы, урок это был 3 года назад, я перепроверил это сегодня, я позвонил Раву сегодня, и он подтвердил, что это осталось так же. Секундочку. То же самое в отношении лимона, то же самое и в Израиле, и за границей. Слой этот не кошерный, его нужно убирать. Лимон, бывает такое, что на рыбу хочется выжать его, в салат его хочется выжать, и это выжимается вместе, как бы кожура остается там, понимаете, как бы, то есть...
А уже выжатый сок.
В чай, то же самое, а?
Уже выжатый сок, его как выжимают? Это слой его отделяют
как? Я не знаю, как это обрабатывают. Я не знаю. Я не знаю, как это обрабатывают. Но факт... Вот, это... Обдать кипятком, и нужно правильно все-таки это именно потереть. Потереть, естественно, помыть. С мылом помыть этот слой, он убирается. Я не знаю, насколько он в апельсине убирается, он шершавый. Вот. Да, можно снять его. Вот. Не, ну просто иногда кожура, это хочется ее использовать. Вот. И... Именно счищать.
А если я маклею, тоненький слой?
Замечательно. По идее, должно быть нормально. Так? Вот. Но в отношении других, я спросил специально, есть ли такая проблема в отношении других плодов, он сказал нет. То есть идет речь именно об апельсине, и лимоне, если это и в Израиле, это будет и в Израиле, и за границей проблема с этим слоем. С яблоком это проблема только за границей, в Израиле это кошерный слой, и это современные данные, я сегодня только узнавал. Кушайте на здоровье. Кушайте на здоровье. Вот. Последний момент, который я хотел сегодня успеть сказать, без Аташем, это виды поражений, которые могут быть. Так, очень часто бывают вот такие вот темные так, точки. Так, вот, в частности, на апельсине, на абрикосе, на цитрусовых. Так, вот, они являются, не являются признаками того, что он поражен. Он не является признаком поражен. Это очень часто бывает из-за опрыскивания, которые делают, очень сильно опрыскивают. Кстати, пока я не забыл, Рабая говорил о том, что виноград, его опрыскивают невероятным образом. Я не знаю, каким количеством этих всяких вот пестицидов, да, называются они. В общем, всякими там средствами, чтобы он не был поражен. Вот, и поэтому очень-очень важно его хорошо это промывать, потому что просто из-за здоровья. Вот, поражать всякими, орошать всякими такими вот вещами. Вот. И самая-самая последняя вещь. На яблоке, здесь это просто не видно, попалось хорошее яблоко. Да, но бывает такое, что вот именно на красных, да, бывают розовые такие точки. Розовые точки. Это сам по себе никакое не имеет отношения к поражению. Но бывает, что на этих точках, в центре бывают точки-точки такие, вот. И вот это вот как раз бывает такое, что это именно уже укол самого какого-то там это насекомого, которое могло либо само посадить там яйца, либо проникнуть внутрь. И тогда это нужно смотреть. Но сами по себе точки, они не вызывают подозрения. Я желаю всем кошерного стола.